Мир вам, дорогая церковь, братья, сестры, гости. Рады всех приветствовать вас здесь. И хотелось бы сразу обратиться к Писанию. Мы прочитаем притчи, вторую главу. Мы прочитаем ее всю. Тема получения мудрости. Мы говорили с вами на первую главу, и это только были основы этих принципов. И далее Бог продолжает говорить о мудрости. Притча, вторая глава, с 1 по 22 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых путь кривы, и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступит на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренятся из нее». В начале размышлений хотелось бы сказать, что книга притчи и книга Екклезиаста – это не единственные книги, которые говорят о мудрости. Весь Ветхий Завет и Новый Завет наполнены мудростью, особенно тем, как Бог говорит о себе и показывает о том, как живут люди мудрые и люди, которые глупые, которые не слушаются закона Божьего. Поэтому не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление, что только эти две книги говорят о мудрости. Но книга притчи и книга Екклезиаста – это те, которые мудрость выделяют особо. Те, которые показывают ее сущность, ее начало и принципы ее получения. С точки зрения Писания, смотря на первую главу притчи, мы увидели, что мудрые слушаются то, что говорит Бог, а глупые считают себя намного умнее и смотрят на Божьи заветы свысока. В ходе изучения мы видим, что мудрость и знание порой разные вещи. Проявление мудрости, мудрость, сходящая свыше, и мудрость небесная, и мудрость земная – это две разные мудрости. Одна всегда все разрушает, другая, наоборот, созидает, но обе из них проявляются. Иакова, мудр или разумен, кто из вас, докажи на самом деле добрым поведением с мудростью. То есть мудрость, сходящая свыше, не проявляется в умных фразах, в количествах прочитанных книг или галочек законченных семинарий. Оно будет видно в твоем поведении, в твоем отношении с близкими. И важный принцип к подходу мудрости – это правильное отношение с источником мудрости. Мы говорили о притче первой главе. «Начало мудрости – страх Господень. Глупец только презирает мудрость и наставление». У Бога есть две категории людей. Те, кто приобретают мудрость, слушают Господа, и те, которые отвергают, он называет их глупцами. Достаточно логичный принцип. Первая книга притчи закладывает основные принципы, как устроено. Далее Бог в книге будет примерами показывать, как это работает. И от человека зависит, будет он это принимать или нет. В зависимости от этого, он будет мудрым или он будет глупым. В чем заключаются эти принципы? Притча первая глава, два последних стиха. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Тех, кто не принимает слова, ждет погибель. И сами они с этим ничего поделать не могут. Без Бога они не могут разрешить эту ситуацию. А слушающий меня будет жить спокойно, не боясь зла». Заметьте, что сказано «неслышащий». Мы знаем, что есть разница в словах «слушать» и «слышать». Когда я стою в толпе, меня окружает народ, я слышу. Ну, я слышу шум. Если я начну прислушиваться, слушать этот шум, то я услышу, о чем эта толпа говорит. Правильно? Я смогу различать отдельные речи, я смогу понимать, о чем кто говорит. Поэтому слово, которое здесь стоит, если переводить с иврита, слушаться. Правильный его перевод – слушаться, внимать или быть услышанным. В Новом Завете несколько слов, которые упоминаются, синонимов. Например, когда Иисус говорит о молитве и говорит: «Молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». То есть они думают, что благодаря тому, что они будут говорить много слов, объяснять Богу, все рассказывать, объяснять Ему, говорить много-много, Бог за это им будет отвечать, Он будет их слышать. Лука, первая глава, когда Захария вошел в святая святых, нес служение, ему явился ангел, 13 стих, «Сказал же ему ангел: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». То есть Бог исполнит твою молитву, Он тебя слышал, Он знает, что ты хочешь. Давайте тогда перефразируем 33 стих. «И тот, кто внимает, или тот, кто меня услышит, тот, кто меня послушается, вот тот будет жить безопасно и спокойно. Вот тот будет не страшиться зла». Заметьте, что зло никуда не делось. Зло как было на месте, так и осталось. Вчера на библейской школе наш пастор привел интересный пример. Бог вывел Израиль из Египта, но Египет-то он не уничтожал. Египет, который был богопротивником, он оставил, а Израиль вывел. В последнее время люди будут умирать от чего? Только от страха, ожидания тех событий, которые будут происходить. Они будут настолько испуганы тем, что еще даже не произошло, что будут до смерти напуганы. На протяжении всей истории люди всегда чего-то боялись. То есть зло, которое вокруг, оно никуда не девается. Хочешь быть спокойным? Слушайся Бога. Хочешь иметь спокойствие? Слушайся Бога, и тебе будет абсолютно, ты не будешь переживать, что же будет завтра, что я буду делать, а что там, а как же там катаклизм. Человек, который слушает Бога, он знает, что он живет спокойно. И вот вторая глава открывает нам практику приобретения мудрости. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди, так что ухо твое сделаешь внимательным и мудрым, и наклонишь сердце твое к размышлению». Почему Богу важно показать нам эти принципы? Почему настолько важно, дотошно? Ну, сказал бы в первой главе. Страх Божий – вот начало приобретения мудрости. Подойдут к тебе грешники, будут склонять, не слушай их. Все. Замечательный принцип. Зачем Бог начинает пошагово объяснять, что именно нужно делать? Потому что Он отец, а я сын. Причем сын, который не блещет умом. Сын, который много ошибается, который постоянно ошибается, который склонен к этому. Где находится зло? Вокруг нас. Зло всегда постоянно окружает человека. Когда я нуждаюсь в его безопасности? 24 часа в сутки. Если я сплю, я не грешу. Нет. Я постоянно нуждаюсь в охране, защите. Я постоянно нуждаюсь в том, чтобы быть спокойным от этого зла. Поэтому Он Отец. Он дает нам сегодня не для того, чтобы показать себя превосходящим или еще раз как-то похвалиться. Абсолютно не для этого. Посмотрите, если ты примешь, это обращение отца к сыну, отца, который знает, чем может закончиться путь блудного сына, и он говорит: если ты это примешь. Это абсолютно не надменная фраза, никакого высокомерия, это действительно фраза полная любви и милосердия. Если ты примешь. Мы иногда видим служение, посещение служений, или вот то, что мы встречаемся вместе, то, что мы Богу что-то этим делаем. Бог в нас вообще не нуждается. Абсолютно у него нет нужды в человеке. Деяния, 17 глава. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Проповедь в Ареопаге. Там, где люди пытались почитать всех богов, у которых было мнение, что если человек забывал о Боге, о каком-то своем, и человечество забывало о нем, то Бог уходил в забвение. То есть Бог зависел от того, будут помнить о нем люди или нет. Этот Бог не зависит от того, будут люди помнить о нем или нет. Он сам всему дал жизнь. Он дал всему начало. От одной крови произвел. Ему не нужно, чтобы мы приходили сюда, чтобы мы учились жить друг с другом. Мы это делаем не для Него. Не для того, чтобы человек: я 20 лет пресвитер, 35 лет в союзе, 17 лет диакон, 15 лет проповедник. Нет. Ему этого не надо. Он меняет нас, дает нам возможность жить сегодня. Это Его милость. Это Его милость, что мы можем сегодня приходить и слушать. Он говорит: «Сын мой, вот тебе определенные принципы, как ты можешь жить в этом мире. Это не ему надо, это мне надо, потому что вокруг меня зло. Мне надо быть уверенным и спокойным в этой жизни. Мне Бог нужен. Мне нужно приходить в собрание, мне нужно слушать Его Слово, мне нужно общение с братьями, мне нужно общение и молитва». Именно в том, что Он дал возможность человеку обращаться к Нему за мудростью, в этом есть Его мудрость, в этом есть Его милость. И Он, как любящий Отец, рассказал по шагам, не просто начало мудрости и страх Божий, Он все объясняет, потому что мы в начальной школе. Нас надо учить ходить, нас надо учить есть, нас надо учить пить, нас надо учить любить друг друга. «Если ты примешь слова Мои и сохранишь при себе заповеди Мои», как это сделать? Второй стих. «Тем, что, или так, что твое ухо сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». По сути, со 2 по 4 стих говорится очень серьезный принцип. Приобретение мудрости – это труд. Это труд, который человек должен созидать. Это целый путь, который человек идет. Ухо сделаешь внимательным. Ты будешь не слышать, а ты будешь слушать. Это то, как мы принимаем Его слова. Если ты примешь Мои слова, как мы Его принимаем? Тем, что мы слышим. Тем, что мы слушаем, тем, что мы вникаем в это. Мы знаем, что делать два дела одновременно сложно. Попробуйте что-то писать и кого-то внимательно выслушать. Вы либо плохо напишете, либо очень плохо выслушаете. А скорее вы и то сделаете плохо. Очень тяжело кого-то слушать и что-то еще делать при этом. Поэтому он говорит: ничего не делай, отложи, слушай внимательно, приложи свое ухо к этому, настрой его так. По сути, Бог говорит: будь внимателен к тому, что я говорю. Помните, наш пастор как-то на проповеди говорил, что нету разницы, сколько раз вы читаете Библию. То есть смысл чтения не в количестве, а в качестве. Поэтому он говорит, тут нечто похожее. Просто читай, но будь внимателен в размышлениях. Наклони сердце твое. Другой перевод говорит: предай сердце твое пониманию. Так мы сохраняем. Он говорит: сначала получи, прими слово, а потом сохрани в себе. И он объясняет, как принять. Надо слышать. Как сохранить? Нужно сердце свое наклонить к размышлению. Слово «наклонить» или «предав» – это притягивать или простирать. То есть распространи на свое сердце то, что ты услышал. Слово «сердце» в иврите достаточно емкое слово, которое обозначает внутреннего человека. Разум, волю, мысли, желания и эмоции. То есть он говорит, то, что ты принял, вот эту мудрость, распространи на всю свою жизнь, на свои желания, на свои эмоции, на свой внутренний мир. Распространи этого влияния всего. Слово Божие должно действовать в твоей жизни абсолютно на все аспекты. Абсолютно на все, а не только подавливать эмоции. Или не только, когда мне нужно, я буду выглядеть мудрым. Или не только в воскресенье утром, когда я с братьями и сестрами здороваюсь. Это 24 часа в сутки. Почему это так важно? Потому что мы совершенно непослушны. Грех – это не только видимый акт, воровство или ложь. Это видимая часть. Но потому что мы можем согрешать на всех этих уровнях, на эмоциях, на чувствах, на наших желаниях. Весь наш внутренний человек этому может быть подвержен. Иаков говорит: в искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Не надо самих себя обманывать. Соделанный грех – это только маленькая верхушка того, что происходило внутри человека. Похоть – это сильное желание. Оно не возникнет, если ко мне не попала мысль, которая долгое время находится в голове, в итоге рождает это сильное желание, и оно потом проявляется через волю и через эмоции. Поэтому недостаточно просто слушать или читать. Бог говорит, вначале важна внимательность и исполнительность. Он говорит о том, что человек должен быть очень внимательным и исполнительным. Это не просто прослушать и поставить галочку, я согласен я или не согласен. Не просто прочитать на сон грядущий с закрытыми глазами, когда ты уже засыпаешь и по пятому разу читаешь одно место, не соображая, что читаешь. Просто потому, что я верующий человек, я должен прочитать. Он говорит, ты должен быть внимательным к тому, что ты читаешь. И быть исполнителем в том, что ты видишь. Второй принцип, это третий стих. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, желание приобрести мудрость. Или настойчивость в своем намерении приобрести эту мудрость. Слово призывать, это приглашать. Он говорит, приглашай. Знаете, как есть принцип, что приглашайте к себе в гости, будьте странноприимными. Вот сделайте ваше сердце странноприимным к мудрости. Слово «взывать» – это просить, спрашивать или умолять. Оба слова указывают о настойчивости по направлению к желанию иметь эту мудрость. А у нас по средам проходит семейная группа. Иногда приходишь с работы, у тебя время есть только помыться и подумать, ну зачем я пойду на эту группу, ну я же никакой. Ну, мне же нереально там сидеть сейчас будет, я буду засыпать. И всякий раз, когда группа заканчивается, думаешь, надо еще посидеть, еще пообщаться. И всякий раз ты наполнен эмоциями. И всякий раз, как будто ты и не работал весь день. Себя надо заставлять в этом плане. Надо видеть жажду эту, к этой мудрости. Необходимо быть настойчивым в этом. Нужно постоянно, настойчиво приобретать. То есть Бог явно показывает, что это не просто 2 плюс 2. Это не просто лежать на диване и просить, Бог, дай мудрости, и завтра я проснусь мудрым. Так мы все тогда не совершали ошибок, мы все завтра стали мудрыми. Это процесс. И тот, кто несерьезно к этому подходит, тот не будет иметь успеха. Третий принцип, четвертый стих. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровищ. Очень интересный принцип. И он очень подходит к нашему времени. Не то, что 2013 год, а как говорит Павел Тимофею, время будет вот последнее, оно будет напряженное, потому что люди будут гордые, серебролюбивые. То есть состояние людей будет такое. В чем разница слов «искать» и «отыскивать»? «Искать» – это прилагать старание. То есть я что-то ищу, я приложил старание. А «отыскивать» – это исследовать и осматривать. То есть прилагай старание, приложил, приложи еще больше. Исследуй как можно внимательнее. Верующие люди, которые исследуют Писание, всегда в один голос говорят, как бы глубоко ты ни заглядывал, там всегда есть что-то глубже. То есть там всегда есть сокровища, которые зарыты еще глубже. Мы на группе рассуждали на определенные стихи, и потом ехал в машине с одним человеком, и он мне открыл еще больше, что там было. Хотя я думал, на группе все высказано, уже все перелопатили. Нет, там еще что-то есть. Там всегда что-то есть глубже. Поэтому, если ты что-то нашел, ищи глубже. Проявляй свою посвященность в этом. На это указывает и ценность найденного. Что легче найти, серебро или сокровище? Конечно, серебро найти проще, золото сложнее. А сокровище, как много людей из нас находило в своей жизни сокровища? Бог указывает на посвященность в этих стихах. Что это не дело одного дня. Нашел и успокоился. Нет, это должно быть делом постоянной твоей жизни, поиском сокровища. И он сравнивает мудрость с серебром и с сокровищем. Почему? Если будешь искать его как серебра, если будешь его искать как сокровище, союз как указывает на сравнение. Бог сравнивает мудрость с серебром и с сокровищами. И говорит, вот если ты будешь искать мудрость так же, как ты ищешь этого всего, вот тогда ты будет успех. То есть он не говорит, возьми определенное время себе на мудрость, вот у меня есть 15 минут, поищи мудрость и хватит. Он говорит, нет, если ты будешь прилагать усилий столько же, сколько ты прилагаешь усилий в поисках серебра и золота, вот тогда ты будешь иметь успех. А ведь Бог прав. Человек всегда ищет серебра. Весь мир настроен на то, чтобы искать серебра, благополучия, стабильности, сокровища. Человек жаждет обогащаться. У человека без Бога все направлено на поиски материального. Когда Бог создал человека, Он дал целую цель человечеству. Тоже Деяния 17 глава. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Есть заложенное богоискание, вот этот поиск, вот это вот исследование мира, действительно, можно ли ощутить Бога, хотя Он недалеко из нас. И дальше он говорит, что некоторые философы ощущали, и даже они записали это. Мы его и род. Но дьявол извращает, и он наклонил сердце человека, и весь его поисковой потенциал совсем в другую сторону. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете в этом всем нужду. Но ищите прежде Царствие Божие, а остальное все приложится. То есть весь поисковой потенциал Бог направил, сатана направил совсем в другую сторону. Сколько среди нас язычников, которые ищут во что одеться, что попить, что поесть. Весь их потенциал, который Бог заложил, сатана направляет совсем в другую сторону. И мы идем за этим. Я не имею в виду только материальные блага или деньги. Есть люди, которые посвящают, дьявол настолько обольщает их сердца, они посвящают огромное количество времени узнать, в каком году, у какой машины болт не там закручен. Вот у всех там, а у этой не там, я куплю именно эту. Вот у нее такая марка. Сколько людей знают о жизни звезд, о жизни спортсменов, спорт просто поглотил весь этот мир. Вы представьте, сколько надо приложить усилий и времени, чтобы узнать, в каком году, у какой машины, какой болт куда был закручен. Не так, как у других. И эти энциклопедические знания о абсолютно ненужных вещах, о серебре и о сокровище для этих людей. Наклони сердце твое к размышлению. У тебя сердце в другую сторону наклонено. Ты не можешь начинать искать мудрости. Ты не можешь даже начинать общаться с Богом, если сердце в другую сторону наклонено. Ты руководствуешься абсолютно другими принципами. Он говорит, наклони это сердце теперь в другую сторону. И теперь проявляй в этом постоянство. Вот так же, как раньше твое сердце было направлено на поиски серебра и золота, вот теперь направь сердце абсолютно так же. Ответьте. Может ли человек одинаково посвященно искать серебра и золота и мудрости? Бог говорит, ты умеешь искать, ты умеешь докапываться. Я это видел, как ты копаешь золото. Я видел, как ты посвящаешь всю свою жизнь, бросаешь семью, лишь бы на карьере быть. Он говорит, я видел, я знаю. Теперь оставь это и попробуй вот это. Ответьте, можно посвященно и тем заниматься. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо если одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, слово посвященность, он об одном станет усердствовать, а о другом не родить. Теперь давайте поговорим, к чему это приводит, или почему Бог так детально описывает. Если ты все это будешь делать, 5 стих, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость и из уст его знание и разум. Этот стих не говорит, что Бог кому хочет дает, кому хочет не дает. Тут говорится о том, что проявляя внимание, желание и постоянство, ты сможешь найти. Если ты будешь это проявлять. Потому что Бог дает и мудрость. Бог дает понимание, что такое страх его. Бог дает понимание о своей природе, кто он такой. Чем больше знакомясь с Богом, тем больше человек осознает, насколько он мал и насколько Бог велик. Вот лежит Библия. Из уст его исходит разум и мудрость. Что тебе мешает? Диван. Что тебе еще мешает? Желание на поиска серебра? Желание поиска своих сокровищ? Вот что тебе мешает. Сам человек не способен дать правильное определение, что такое правда, что такое правосудие. Поэтому он говорит, когда ты обратишься к этому, 9 по 12 стихи, когда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю, тогда ты уразумеешь правду. Когда? Когда ты проявишь эти качества, когда ты обратишься к Божьей мудрости, и ты узнаешь, что твои принципы, твое определение правосудия, правды, прямоты, что такое добро, они абсолютно не соответствуют тому, что говорит Бог. Потому что это единственный источник. Но если ты начнешь жить по этим принципам, о которых мы говорили, только тогда ты узнаешь, что это такое. Тогда мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно душе твоей. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Вот почему важно применение Божьей мудрости в моей жизни. Рассудительность и разум, которые приобретаются только в процессе познания Бога. Они будут оберегать и охранять тебя на твоем пути. Теперь человек, узнав природу Бога, видит и понимает свою зависимость от Него. Теперь он понимает, что не он решает. Если он опирается на свои знания, значит, он еще даже не начал познавать, что и как. Но если я живу по этим принципам, то тогда я буду жить безопасно и спокойно, и не боясь зла, которое вокруг. На один последний момент хотелось обратить внимание. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителей юности своей и забыла завет Бога своего, дом ее ведет к смерти и стези ее к мертвецам, никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Это второе практическое наставление. Первое практическое было: «Сын мой, если будут склонять грешники, не соглашайся». Но самое интересное, что в книге притчи именно это стоит первое конкретное повеление. Конкретная ситуация. Вот этой женщины бойся. Вот этой ситуации в своей жизни остерегайся особо. Бог об этом говорит в 6 главе, в 7 главе. В Евреях брак, когда он говорит о браке, брак у всех да будет честен, ложен непорочно. Блудников, жили пропадеев судит Бог, а других Бог не судит. Здесь выделено особенно, что именно вот этот грех почему-то. Мы знаем, что нет больших грехов и маленьких. Есть только один, который не прощается. Но почему-то именно этот грех Бог выделяет в книге притчи в самом начале. Потом Иисус говорит в Нагорной проповеди, что если даже ты посмотришь на женщину и пожелаешь ее, ты уже прелюбодействовал. Это очень, почему-то он выделен как очень серьезный грех. Одна интересная вещь. Если мы не с Богом, если у нас не присутствует мудрость, если у нас нет этого процесса, который занимает все твое оставшееся время, то это почти первое, на что тебя поймает сатана. Любая страна, чем дальше она отходит от Бога, у нее проявляется именно этот грех. Воровали? Всегда воровали. И этот грех всегда был, но он не был таким явным. Хочется, чтобы правитель в нашей стране сказал, как, так же, как сказал Соломон: «Я отрок малый». Но почему-то правители себя не видят малыми отроками. Они считают, что они мудрые, они знают, что они делают. И чем дальше страна уходит от Бога, любая, чем сильнее почему-то проявляется именно этот грех. Потому что если человек не с Богом, то он не удержится. Он никогда не сможет удержаться. Поэтому ходи по путям добрым и держи стези праведников. Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней. Если я вижу себя человеком, гоняющимся за серебром, ищущим драгоценностей, и драгоценности в моей жизни – это то, что здесь в миру, то нужно обязательно остановиться, нужно склонить свое сердце в другую сторону, нужно увидеть, что мое сердце оказывается совсем в другую сторону наклонено. Если я вижу себя непостоянным, непосвященным. Вот сейчас хочу делать – делаю, завтра не захочу – не буду делать. Что от меня убудет, что ли? Бог говорит: если ты непосвященный, то ты даже не получишь. Если ты не будешь проявлять этого посвящения, потому что разум твой все равно будет жить в страхе о завтрашнем дне, потому что ты не знаешь завтрашнего дня. Ты будешь всегда переживать о завтрашнем дне. Если я вижу себя человека просто ленивым, привыкшим к тому, что есть замечательный день воскресенья, есть люди, которые говорят, которые объясняют, если надо, подойду, спрошу. И мое право слушать их или не слушать. Если я пользуюсь этим замечательным днем только ради этого, но сам никогда не проявляя в этом постоянства, в изучении, действительно в проникновенном познании, то помни, что поиск мудрости – это всегда путь, это всегда труд, это постоянный поиск. Но в начале этого пути, так же, как у Соломона, надо признать себя отроком малым. Всегда это смирение и сокрушение перед абсолютным авторитетом Бога. Аминь.